Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна!
Добрый день!
Сегодня у нас такая очень сложная тема с таким очень сложным названием «Материнская агрессия». Вообще, начнем с того, что еще несколько лет назад, вот рядом со словом «материнство», да, какое-нибудь такое грубое слово, как агрессия, какое-то, не знаю, ненависть, злость, еще чего-то, оно просто недопустимо, потому что мать по определению не может быть связана вот с чем-то таким, да. Но, слава богу, все больше и больше говорят о том, что мать, она тоже человек, и порой ей может быть плохо, трудно, страшно, еще что-то, может быть, какие-то отклонения, заболевания бывают естественные, и нужна помощь. Она может быть даже и не так все страшно и серьезно, а достаточно просто поговорить в группе единомышленников, быть услышанной, быть понятой и понять самой, что у других тоже такое бывает, что ты не одна такая неправильная какая-то, сломанная, да. А вот так вот бывает, да, и просто главное не сиди сложа руки, а что-то делай, и все может пройти, все может измениться. И, конечно, очень интересно, что за цикл вебинаров у вас, как он вообще родился, почему вы решили взять эту тему, все-таки про то, что мама выгорела, про то, что мама устала, все-таки последние года говорят часто. Вот почему именно в такой формулировке материнская агрессия и какие клиентские запросы натолкнули на то, чтобы этот цикл вебинаров родился?
Ну, Анна, вы абсолютно правы, то есть слово материнство и слово агрессия рядом не стоят в предложениях по определению никогда. Последние лет, ну, чтобы не соврать, наверное, лет 10, потихоньку начали говорить, в принципе, о насилии в семье с другой стороны. То есть обычно у нас как насилие в семье, это надо женщину с ребенком изъять, спасти, да, и, как правило, речь идет об агрессии со стороны мужчины. Вот знаю, в Москве, в Питере у нас что-то я пока не слышала. Есть группы по работе с мужчинами. Но вот что интересно, и мне очень не нравится, называют это так: авторы семейного насилия. То есть не говорится о том, что это мужчина-агрессор, не говорится о том, что это группа для мужчин, которые бьют своих жен. Нет. Автор семейного насилия. Это такой эвфемизм, да, как бы мы так смягчаем, ну, типа ты неплохой человек.
Мне, если честно, вот сейчас пришла абсолютно дурацкая ассоциация. Какое-то время назад было модно в соцсетях ставить статус «редактор своей жизни». Вот тут точно так же.
Да, где-то так. Я не хочу обидеть тех, кто занимается этими группами. Они делают очень правильное дело, потому что на самом деле, да, надо работать с тем, у кого поднимается рука. Правильно все делают, но я очень не люблю эвфемизмы. То есть, если это агрессия, мы называем ее агрессией. Давайте по-честному. То есть, более того, для мамы, для женщины, в принципе, да, агрессия точно так же свойственна, как для всех остальных. И за счет того, что мы про это не говорим, за счет того, что материнство – это что-то такое ми-ми-ми, это вот обнимашечки, мама должна быть нежной, такой вот вся такая вот мягкая, добрая, конечно же, понимающая, все. У женщины, когда она испытывает агрессию, у нее возникает чувство вины.
Конечно.
Все, я плохая мать. И тут есть такая серьезная проблема. С одной стороны, вот есть вот этот образ, да, мама такая мягкая, хорошая. Плюс еще, да, добавляют сюда педагоги. Мы же что говорим с ребенком? Надо договариваться. Я тоже это говорю. Вот, а есть другая сторона, психологи, и я в том числе, да. Мы что говорим? Ты имеешь право злиться. И получается вот какое-то несоответствие, да, называем это когнитивный диссонанс. То есть, когда две истины, с каждой по отдельности, ты соглашаешься. Ну да, я живой человек, я тоже имею право на эмоции. Я же мама, я должна быть доброй, да. Вот когда ты с этими двумя истинами соглашаешься, но они противоречат друг другу, у тебя мозг немножко взрывается. И каждая мама выходит из этого по-своему. То есть, чаще всего это чувство вины, неполноценности, я не справляюсь. Такое желание опустить ручки, ну, сбежать, спрятаться, там еще что-то. Или есть другой перекос, когда мама на 100% принимает совет психолога, имеешь право злиться, да? Я злюсь, и перекладывает свое чувство вины на ребенка. Ты виноват. Ты себя плохо ведешь, ты меня не слушаешься, да? Ты какой-то не такой. Все мои коллеги, кто с детьми работают, все сталкиваются с этой проблемой, когда родители приводят: «Почините мне ребенка».
Да, да, да.
Да? Вот, поэтому вот, вот такой вот конфликт
я
внутренний.
Я даже хочу рассказать историю про «Подчините мне ребенка». Немножко до передачи мы уже упоминали с Татьяной отца Александра Дьяченко. Напомню нашим слушателям, что он автор таких рассказов в жанре «Записки пастыря», и время от времени у нас в передачах тоже появляется на радио. И вот он рассказывал, что как-то раз он в своем храме, значит, в течение дня находится, к нему приходит мама с каким-то мальчиком лет там 10-12 и начинает ему отчаянно подмигивать и говорить: вот вы знаете, батюшка, а вот он маму-то не слушается, ведь маму нельзя не слушаться, правда, и подмигивает. Но он говорит: ну я что, не понимаю, что ли, ну я что, сам не отец, что ли, я ему говорю: ай-яй-яй, как ты можешь не слушаться, а ты что, не слышал про пятую заповедь? И тут эта женщина вытаращивает глаза и говорит: вы что на моего ребенка орете? Нельзя на моего ребенка орать, нельзя, нельзя, идите отсюда, идите на своих кричите. Вот. Это про, наверное, как раз сложность материнской агрессии в том плане, что, с одной стороны, эмоции захлестывают, и тебе хочется управу найти, да, вот чтобы психолог сказал, батюшка, еще кто-то, чтобы он наконец-таки начал делать как правильно, как тебе удобно, как действительно может быть объективно хорошо. Но с другой стороны, как же так? Свою маленькую радость ты будешь там обижать, кричать, ругать, или кто-то другой будет это делать?
Ну вот, да, тут проблема вот конкретно этого примера в чем. По факту ругаться на своего, на ребенка имеют право только его родители. То есть выбирать наказание, выбирать способы воздействия, да, это право только родителей. Все. Ну, потом учителей, но там, опять же, учителя договариваются, да, то есть есть система оценок, например, она должна быть там прозрачной, понятной и так далее. Вот, это уже это про оценивание, это не про наказание. А когда речь идет о поведении, только родители могут там кричать на своего ребенка. Я сейчас говорю не про то, что это нужно и можно делать, да, а про то, что они, ну, как бы имеют право. Больше никто. А тут, да, проблема в том, что мама сама сначала просит. Я в чем сомневаюсь, что батюшка кричал.
Да, я тоже
сомневаюсь. Я думаю, что батюшка просто пожурил.
Да, да.
Вот, вряд ли, повышая голос. Вот, но, да, просить другого человека как-то воздействовать на твоего ребенка, это не совсем то, что нужно, да. Вот, вот с этим вот диссонансом как раз и хочется разбираться. Там ведь добавляется еще много всяких культурных факторов. Вот я практически уверена, что вот у нас эта передача выйдет, и в соцсетях там будут комментарии в защиту ремня.
А вот это тоже такая сложная тема опять же. То есть, где вот эта тонкая грань? Я, кстати, помню, что когда я ждала своего второго ребенка, ну, понятно, что соцсети подкидывают разные посты, да, и тексты на тему там материнства, рождения ребенка. И вот один текст мне очень запомнился. Он как бы письмо от еще нерожденного малыша к маме, да, который должен родиться. Но там такая очень хорошая фраза была, что, пожалуйста, дорогие родители, ставьте мне границы, мне очень нужны они для того, чтобы я понимала, как правильно расти. И вот эти границы, они же действительно важны. Я вот на своих детях это тоже вижу, то, что ждать от них понимания и самодисциплины на уровне взрослого, ну, будем честны, мы сами взрослые, уровнем самодисциплины далеко не всегда можем похвастаться. И, конечно, нужны вот эти границы. И порой они должны быть жесткие. И порой, я думаю, каждая мама согласиться с тем, что порой вот накричишь, и у ребенка такие таланты открываются.
Бывает.
И, значит, способность к иностранным языкам и математику сразу же понимает. Вообще просто удивительно. А по-доброму разговариваешь, ничего не происходит. Вот. И вот где вот эта тонкая грань, когда действительно нужно проявить вот эту жесткость, которая... А вот тоже, где начинается агрессия, да, и где заканчивается просто жесткость, строгость... Вот где вот эта тонкая грань?
Ну, смотрите, агрессия – это все-таки внутреннее состояние. То есть, когда мы выставляем границы, ну, во-первых, маме самой надо сначала разобраться, где ее границы проходят, да? То есть, как бы, что я ребенку допускаю, что нет. И не только маме, но и всем членам семьи. Не только маме, не только папе, бабушке, дедушке, все, кто присутствует в воспитании ребенка, все должны четко понимать пределы его дозволенности, да, куда ребенку можно заходить. В разном возрасте, да, то есть подростку до скольки гулять, а малышу, не знаю, там, куда лезть и таскать конфеты со стола. То есть вот это мы границы четко должны все понимать. И когда мы выставляем границы, мы спокойны. У нас нет вот этого внутреннего состояния. А я-то с чем в основном сейчас работаю? Именно с внутренним состоянием агрессии, за которой у мамы вот эта вина появляется.
А совсем ведь не обязательно, что мы спокойны, да, если мы... понимаем, что мы делаем правильно. Совсем не обязательно.
Потому что
мама, будучи взрослым человеком, прекрасно может понимать, что да, вот это правильно. Угу. И это может привести к последствиям. Я помню в детстве, мне кажется, мне вообще было лет 7-8, может быть, мы стояли с мамой на перекрестке, и там, получается, другая мама с маленькой девочкой, может быть, 2-3 лет перебегала дорогу, уже красный свет был, и, получается, машина ехала, девочка что-то там вредничала, мама ее как-то дернула очень сильно и прям гаркнула, что из силы, что пойдем, давай там дорога. Вот. И вот она ее тянет, девочка рыдает, они дорогу перебегают, и вот тут же только они встали на пешеходную часть, мама тут же встает на корточки и просто рыдает, обнимает ее и говорит: прости меня. Меня просто это так потрясло, то, что только что она, значит, кричала, просто страшно кричала и дергала ее за руку, а тут же она рыдает и извиняется перед ней. Ведь на самом деле вот в этом, мне кажется, и проблема материнства. Она же правильно поступила в том плане, что машина-то бы как переехала, сбила, была бы непоправимая вещь. Действительно, с этим играть нельзя.
Да, может, не стоило перебегать?
Да, это как бы, ну, тут пример именно про то, что действительно, может быть, это правильно, и ребенок действительно, может быть, вот где-то переходит, да, эти границы.
Дело не в границах, вот в данном случае, и тоже про это хотела сказать, вот гаркнуть, рявкнуть, да, повысить голос, усилить голос, это инструмент управления. И если мама все время поддается на какие-то там слабости, ну, живого человека, да, и все время кричит, то она теряет инструмент управления. То есть инструмент управления, такой как усиление голоса, он нам нужен как раз на экстренные ситуации, да? Крикнуть: «Куда бежишь?» И ребенок раз так присел, ушки прижал и никуда не бежит, да? Лезет к розетке вилкой потыкать. Да, какие-то, ну, реально экстремальные ситуации, когда нам надо привлечь внимание ребенка. А если повышение голоса происходит постоянно, то есть для ребенка мама так разговаривает, то там два варианта. Он ее либо по-другому не слышит, то есть у него происходит как бы адаптация, да, к этому, он привыкает, что, ну, так мама разговаривает. Да? А когда мама разговаривает тише, ну, это как бы, наверное, не мама разговаривает. Вот. Просто привыкает, что команды должны отдаваться командным голосом. Вот. И есть второй вариант, его часто можно у подростков наблюдать. Он просто не слышит вообще. Вот иногда смотришь, там родители ребенка ругают, а такое ощущение, что ты сейчас физически прямо увидишь, как эти звуковые волны его обтекают, и мимо ушей так. Просто вот видно, что он на это не реагирует, да? Потому что, ну, невозможно же все время жить в стрессе. У ребенка вот эта планочка стресса сдвигается, и для него мамина там крик, вопль, еще что-то перестает быть, ну, чем-то значимым. Ну, орет и орет, поорет, успокоится. Нормально, переживем, да. Вот, то есть теряется рычаг управления. В этом плане вот эти проявления агрессии, такие как крик и ремень, они как раз не работают. Они работают вот совсем дозированно, очень мало. Но при этом у нас прям вот какой-то культ ремня, что ребенка надо воспитывать именно так.
Но мне кажется, сейчас есть две крайности. С одной стороны, это да, культ ремня, а с другой стороны, это наоборот бесконечное понимание. И какое-то. Я тоже согласна с тем, что нужно понимать и разговаривать. Но это тоже перегиб, вот про что я говорю, это тоже перегиб про бесконечное какое-то чрезмерное понимание. Бесконечные какие-то советования с детьми, даже в тех вопросах, в которых, ну, объективно ребенок не может дать адекватный совет, потому что у него нет банальных знаний и жизненного опыта. Вот. И вот как-то мне кажется, это вот две крайности. А найти золотую середину, где конкретно и как нужно себя вести, очень сложно.
Очень сложно. Это творческий процесс. Его каждый родитель должен потихонечку себя искать. Да? Потому что стратегии вообще поведения родительского, они могут быть разные. Да? Это может быть очень суровая, строгая мама, да? Но при этом любящая, понимающая. Да? Мама может быть мягкая, но при этом с четко выставленными границами. Своими в том числе. Одна, кстати, граница – это одна из проблем материнской агрессии, потому что дети как раз границы нарушают.
Да, да, они их расшатывают изо всех сил.
Как расшатывают? Давайте начнем с того, что ребенок, он, простите, 9 месяцев физически в моих границах находится, да? И потом он имеет право на эти границы. Вот как только мама понимает и принимает, что ребенок имеет право находиться в ее границах, он перестает их нарушать. У него появляется разрешение быть в маминых границах. И мама уже перестает так агрессивно реагировать на их нарушения. Ну, потому что она сама разрешила, пустила, это гость, это не нарушитель, это гость. Я его приглашаю в свои границы, я ему разрешаю быть в моем пространстве. Вот. При этом сама планирую как бы иногда сбежать и побыть одной. Это другая история. Вот, то есть, да, вопрос границ для мамы тоже очень важен. Где пределы допустимого и в поведении ребенка, и в моем поведении. Мне няня знакомая одна рассказывала чудовищный совершенно пример, но он уже такой не неоднократный. Когда она приходит в семью, и девочка-дошкаленок, но уже такой осознанный дошкаленок, подходит и ее может, например, ударить.
Чужого человека.
Чужого человека. Она говорит, мне больно. Она говорит, нет. Она говорит, я сейчас заплачу, ты мне делаешь больно, я сейчас обижусь. Нет. И дальше у них происходит разговор такой небольшой, из которого становится понятно, что ребенок просто не знает, что взрослому может быть больно, что взрослый может обижаться, ну, просто потому, что у него такие вот принимающие, понимающие родители, которые ребенку все можно. Это, конечно, тоже чудовищный перегиб. Ребенок должен видеть весь спектр эмоций маминых, и страх, и даже слезы, да, ну, не истерики постоянные, конечно, да, это нежелательно, да, да, но должен видеть, что взрослые тоже болеют, плачут, им тоже бывает больно. Иногда это может быть, вот для совсем малышей это может быть даже преувеличено. Это может быть даже игра, что ты меня ударил, мне больно. И то же самое со злостью. Да, мы злимся, мы живые люди, но как раз мама и папа, да, показывают, а что я с этой злостью делаю. Вот я сейчас злюсь, маленький, я не на тебя злюсь. Я разозлилась там, не знаю, на тетю в магазине. Но злюсь я сейчас, поэтому давай сейчас я немножко посижу в уголочке одна, попью чаю. Вот на тебя я не злюсь, ты хороший. Вот что мама сделала? Мама осознала свою эмоцию, осознала, на кого она направлена, да, не стала махать руками на ребенка, да еще ты здесь лезешь, да, нет, четко понимает, на кого направлена ее агрессия, озвучивает это ребенку, ребенок видит, как мама выглядит, видит, что она с этим делает, и поверьте, к школе этот ребенок тоже сможет сказать: мам, я сейчас злюсь, но я злюсь на своего одноклассника, а не на тебя.
Вот, конечно же, большую часть мы уже проговорили, но я думаю, что пора сформулировать, что мы понимаем под материнской агрессией.
Материнская агрессия, в моем понимании, да, в понимании того, с чем мы работаем, это внутреннее состояние женщины, связанное именно с проявлением агрессии, то есть когда у тебя физически, да, хочется ударить, обидеть, да, то есть вот это внутреннее состояние женщины, связанное с материнством, связанное, направленное на детей. Оно в реальности может быть направлено на что угодно, но вымещается на ребенка под горячую руку.
Вот, вымещается на ребенка.
Иногда направлено непосредственно на ребенка, такое тоже бывает. Бывает, что мать ненавидит своего ребенка. Тоже бывает.
Давайте тогда сейчас поговорим о том, вот это состояние агрессии. Это склад характера конкретной женщины или это может быть приобретенное заболевание, что называется?
Да нет, это не склад характера точно. Значит, это может быть результатом, вот, что, кстати, чаще всего, да, один из самых частых запросов, это эмоциональное выгорание мамы. Мама устала. Мы, когда выгораем, у нас одним из первых отказывает контроль эмоций. Почему? Потому что у нас есть разные уровни эмоционального реагирования. Самый глубинный, инстинктивный, да, это «бей, беги, замри». Вот он прям совсем в глубине, он не отключается практически никогда. Ну, за исключением глубоких депрессий, наверное. Вот это инстинкты. Над ним уровень вот наш социальный, да, наших социальных эмоций, когда мы себя контролируем, когда мы придерживаем злость, да, придерживаем страх, например. То есть мы можем выдавать какую-то другую эмоцию, и эмоции социальные – защита, любовь, какие-то взаимодействия. Так вот, в тяжелой ситуации, когда энергии у организма не хватает, он вот этот верхний слой эмоций выключает, на него слишком много энергии тратится. А инстинкты остаются, они никуда не делись. Да? Наша животная часть, она продолжает работать, она нас защищает, да, бей, беги, никуда не денется. Вот поэтому для уставшей мамы, да, характерна вот эта вот, ну, неконтролируемая агрессия. Ну, добавим сюда еще всякие гормональные перестройки, когда там первые месяцы.
А вот, кстати, тоже вот как раз я хочу спросить, что эта усталость, она объективна или субъективна? Потому что мы знаем, что если посмотреть со стороны, да, мы все можем назвать примеры каких-нибудь супер радостных, позитивных, добрых, понимающих, многодетных мам, и при этом мамы там одного малыша, который только что родился, при этом у нее активный муж, бабушки, дедушки, няни, но она вся такая измученная. То есть из этого я могу предположить, что это все-таки очень субъективное понимание, да?
Ну, я бы не сказала именно субъективное, да, скорее индивидуальное. Вот. Ну, вспомните, пожалуйста, да, уроки физкультуры. У нас у всех есть, ну, на урок, по крайней мере, две руки, две ноги, голова. Кто-то может по канату залезть, а кто-то не может, да? А кто-то вообще на них не ходит, освобожден. У нас у всех разное состояние организма, разное состояние психики, и на беременность и роды все женщины по-разному реагируют. Вот. Одной нужно больше ресурсов, другой меньше. Вот сейчас, например, вот у нас чудесная девочка жила в приюте с близняшками. Детки-близнецы, девчонка одна, ничего не боится, хватает их в охапку, как букет детей такой, да, закидывает в коляску вдвойную и по городу общественным транспортом совершенно спокойно перемещается, оформляет документы, да, ничего не боится. А другая действительно боится взять одного ребенка, да, там как-то в общественном транспорте поехать. Все разные, да, с разным социальным опытом. Вот. Поэтому и выгорание у всех по-разному выражается.
А вот, кстати, интересно, как раз после родов, это с чем связано? С тем, что гормональные перестройки, да, там, понятно, под конец беременности тяжело, физически роды тяжело проходят, бывает. Или это вот разрыв ожидания реальность, когда ты не знал, что такое ребенок, или забыл, у тебя давно-давно был старший ребенок, и тут вот эти бессонные ночи, вот эти крики. Вот
да, все вместе, конечно. Да, тяжелее всех, всего тем, у кого розовые очки по поводу материнства. Вот как раз вот то, с чего мы сегодня начинали, да? Те, кто начитались того, что у нас должна быть мама такая мягкая, вот она должна там все, и себе напридумывала она, что вот сейчас я приеду из роддома, у меня тут розовые пеленочки, значит, там голубенькие, и все это будет так мило, а приезжает, а все оказывается совсем не так, и у тебя нет даже времени умыться, и вообще, да. Вот. И физическое истощение, и вот это несоответствие, действительно, да, тоже все имеет значение. Ну и потом это все накапливается. Потому что если первые там какие-то еще месяц после родов еще немножечко может быть какой-то эйфории по инерции, то потом год за годом, да, накапливается. Даже вот, ну, популярно у мамочек диагноз послеродовая депрессия, на самом деле она не так часто ее, не так часто ставят.
Да, вот про нее тоже хотела спросить, когда это действительно депрессия, когда это что-то
другое. Не видела статистику по нам, по западным странам не больше 10% ставится.
А все остальное вот тогда что это?
А все остальное усталость.
Просто усталость.
Несформированность организационных навыков. Да, то есть мама, ну, особенно первородящая, да, не знает, как, что организовать свой быт, просто устает. Вот. И со временем потихонечку накапливается вот это вот. Это ведь новая деятельность. У нас хоть по классификаторам, даже вот по МКБ-11, да, который у нас не приняли, все, что не связано с профессией, эмоциональным выгоранием не считается. Профессиональным выгоранием не считается. Я считаю, что материнство – это профессия. Она требует новых навыков, да, она требует определенных выполнения определенных обязанностей. Хуже того, тебя никто этому не учил. Ну, чаще всего, к сожалению. Да? Почему надо готовиться, почему надо ходить там хотя бы на эти курсы какие-то, да, вот у нас, например, Лариса Михайловна чудесно, да, прям рассказывает, показывает, как пеленать, как держать. Ну, это вот базовые такие вещи, которые нужны. Хуже всего еще, знаете что, У нас же сейчас дети перестали, девочки перестали играть в пупсов.
Я не знаю, у меня мальчики.
У меня тоже мальчик. Вот, ну, я смотрю, ну, у нас есть девчонки, вот прям радостно наблюдаешь, когда малышки играют с пупсами. А это ведь что такое? Это как раз учиться пеленать, купать, гулять, держать. Это подготовка к материнству. Вот. И у ребенка уже меньше вот этих страхов. Ну, как у ребенка. У девочки, когда она выросла и родила, у нее уже какое-то понимание есть. Да, ребенок шевелится, он тебе не пупс, конечно. Но ручки-то помнят, как пеленочку заворачивать. Вот, так что это тоже, тоже очень, очень важный момент. И вот с выгоранием накапливается, вот работаешь мамой, это 24/7, без выходных, отпусков. Вот. Естественно, накапливается. И контроль эмоциональный спадает, агрессия становится больше. Но это не одна причина.
Давайте вот в следующей передаче поподробнее поговорим о причинах. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ходжаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». До новых встреч.
До свидания.